Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру.
София Варган. До чего доводит грамотность? Или как возник орден иезуитов? Игнатий Лойола, Иньиго Лопес де Рекальде де Онс и де Лойола, основатель ордена иезуитов, объявленный святым в 1609 году, родился в Испании в 1491. Ни о каком ранге святого он и не мечтал. Был не слишком набожен, увлекался военным искусством. Собственно говоря, 13-му ребенку в семье не приходилось рассчитывать на наследство, оставалось лишь делать карьеру. Для дворянина столь древнего рода, как Лойола, были открыты два пути – то, что считалось престижной популярной профессией в те времена. Молодой Лойола мог стать либо священником, либо военным. Он склонялся к военной карьере. Может быть, из дона Иньиго получился бы неплохой рыцарь. Но не судьба. Его будущее было определено тогда, когда замковый священник научил маленького Иньиго разбирать буквы. Правда, к чтению рыцарских романов молодой идалька приохотился самостоятельно. Они-то его и подвели. Сначала чтение привело дона Иньиго в армию, а если еще точнее, то и вовсе довело до военного столкновения. Когда молодой Лойола оказался в осажденной французами Наваррской крепости, он ухитрился сорвать мирные переговоры. Далее события в крепости развивались так, как и можно было ожидать. В результате атаки французов крепость была сдана. Правда, дону Иньиго так и не довелось принять участие в сражении. Собственно, и сражение не состоялось. При обстреле крепости из пушек молодому идальго фантастически не повезло, как он считал в тот момент. Пушечным ядром ему перебило правую ногу. Но судьба смеялась и считала, что этого недостаточно, и на левую ногу свалился обломок крепостной стены. Вот еще одна травма. Что удивительно, дон Иньиго выжил. А ведь в те времена еще не знали об антисептиках, раны бинтовали, не обращая внимания на гигантские колонии бактерий и просто грязь. Мир не знал ни Пастера, ни Пирогова. Да и болевой шок. Что ни говорите, а дон Иньиго был незаурядным человеком. По крайней мере, его иммунная система явно получила благословение свыше. Кости неправильно срастались. Врачи ломали их и вновь накладывали шины. На правой ноге под коленом появился костный нарост, который спилили. Вдумайтесь, все операции проходили без наркоза. В наше время медсестра подходит со шприцем, а здоровенный дядя, косая сажень в плечах, жалобно интересуется: «Сестричка, а укол-то не больно?» Дон Иньиго безропотно переносил все. Он воображал, что как только его ноги станут здоровы, ему вновь будут доступны рыцарские подвиги. Увы, несмотря на всю самоотверженность дона Иньиго и старания врачей, одна нога осталась короче другой. О рыцарских подвигах можно было уже не мечтать. Дон Иньиго был прикован к постели. Делать ему было совершенно нечего. И, естественно, как человек, прикоснувшийся к грамотности, он захотел читать. В памяти еще бродили отрывки рыцарских романов, и хоть для самого идальго военная карьера уже стала невозможной, но никто не мог помешать ему окунуться в мир фантазий. Одна беда – в замке не оказалось ни одного рыцарского романа. Книги в те времена были огромным дефицитом, куда большим, чем туалетная бумага во времена развитого социализма. Нашлись только жития святых и Евангелия. Судя по всему, это был богатый замок. Книги были не только редки, но и очень дороги. Представьте, молодой человек, изувеченный на войне, фантазер с воображением Дон Кихота и с его же мечтаниями. Добавьте к этому тот факт, что наркоза в те времена не было, а вот наркотики были и широко использовались для обезболивания в послеоперационный период. Попросту говоря, дону Иньиго давали галлюциногены, чтобы снять боль и заодно черную меланхолию. Подобные лекарства служили сразу двум целям. С одной стороны, как анальгетики, а с другой, как психотропные препараты, своего рода аналог современных антидепрессантов. И приплюсуйте к этому коктейлю жития святых. Каков оказался результат? Вот именно. Дон Иньиго отбросил мечты о подвигах Ланселота, в его снах уже не являлись прекрасные феи, вручающие волшебный меч, зато появились святые. В конце концов, Дон Иньиго увидел Мадонну с младенцем Иисусом на руках. Это был знак, которому он не мог не повиноваться, уже изрядно подогретый беспрерывным чтением святых книг, собственным воображением и постоянными видениями. Кстати, эти видения посещали его до конца жизни. Лойола считал их посланиями из мира святых. Знаете, Лойола мог бы послужить прототипом персонажа еще более одиозного и неадекватного, чем знаменитый Дон Кихот, ведь он в жизни, а не в воображении автора, совершил множество деяний, которые нужно рассматривать не историку, но психиатру в качестве выписки из истории болезни. Обратившись к религии, Лойола был так же неистов, как и при обращении к рыцарству. Он считал, что должен мучиться больше, чем все предшествующие ему христианские мученики. Он был уверен, что обязан молить Господа о прощении. Грехи молодости не давали спокойно спать по ночам. В России Лойола стал бы юродивым при каком-нибудь храме, а храм гордился бы подобным приобретением. У нас любили подкармливать при храмах юродивых, они всегда привлекали прихожан пророчествами и неожиданными шокирующими заявлениями. Но Лойола жил не в России, поэтому стал для начала просто нищим. Он считал, что все блага материальные следует раздать, а питаться подобно птичкам божьим. Послали червячка, оно и ладно. Не послали, тоже хорошо, не нужно отвлекаться на еду от молитвы. В 1523 году Лойола ухитрился осуществить свою мечту. Он добрался до Иерусалима. Это была катастрофа. Ведь Лойола не говорил ни на одном языке, кроме испанского. Да и на испанском, подобно русским юродивым, так что разобрать его речи было сложно даже соотечественникам. А ведь он жаждал проповедовать, обращать язычников в истинную веру. Закончилась эта жажда тем, что Лойолу депортировали в Европу по приказу ордена святого Франциска, как человека, не имеющего понятия о богословии, пытающегося проповедовать и впадающего в ересь. У любого бы опустились руки, но не у Лойолы. Он начал учиться. Он учился в Испании, а потом во Франции, в Сорбонне. И везде занимался агитацией, находил последователей. Причем поиск последователей осуществлялся по весьма интересному принципу – финансовому и образовательному. В первую очередь Лойола искал спонсоров, во вторую – специалистов в богословии. В конце концов, ему удалось создать очень мощную группу учеников. И вот тут-то, в 1537 году, Лойолу озарила совершенно гениальная идея. Он обратился к папе Павлу III. Католическая церковь переживала спад, и Павел III ухватился за нежданных помощников, благословил Иисусову фалангу. Лойола сокрушил всех врагов. Общество Иисуса выдвинулось на первое место в совершенно неожиданной области – в образовании. Ведь Лойола искусно подбирал своих последователей, и у него, в конце концов, собрались лучшие умы. Орден иезуитов процветал. Он плел политические интриги, участвовал в начинаниях всех правителей. Влияние ордена распространялось даже на Россию, через Польшу. Орден наложил руку на весь мир. Да, бывали и черные времена для ордена. Его запрещали, ликвидировали, им пугали детей. Но орден оказался так же живуч и упрям, как и его создатель, и ухитрился выжить даже в наше время. Сам же Лойола умер в 1556 году, оставив могучую организацию. Кроме того, остались принципы обучения, создания организаций, мотивации персонала, которые вполне можно рекомендовать к использованию в любой современной фирме или учебной структуре. Бывший юродивый, бывший нищий, бывший рыцарь, бывший игрок и распутник умер одним из самых могущественных и почитаемых людей на земле. Был провозглашен святым, и имя его не затеряется в веках. Автор статьи «До чего доводит грамотность» или «Как возник орден иезуитов» София Варган. Текст читала Илона Тункогрошева.
Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру. Слушайте и читайте нас на www.школажизни.ру.